Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры. Разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе поговорим о том, что происходит с мировой экономикой, с российской экономикой в связи с падением цен на нефть и в связи с коронавирусом. На мой взгляд, это идеальный шторм, в котором сошлись два независящих друг от друга фактора. В результате мы получили падение цен на нефть. Российская этой весной, она торгуется даже с отрицательным дисконтом. То есть ее доставка дороже, чем стоимость самой нефти.
Вы понимаете, Дмитрий, есть такая простая русская пословица. Дуракам закон не писан.
Так.
Понимаете, в нашем случае нужен закон, элементарный закон. Ну, давайте посмотрим, во-первых, на Китай. Ведь коронавирус был у всех, и у Китая был коронавирус.
Ну, с Китая, собственно, начался.
Нет, начался. Я настаиваю на том, что он начался из Англии. Сейчас пытаются представить, что он начался из Америки. Но мое мнение, что все начало, оно сводится, бытие было в начале, это было в Англии, в моем понимании.
Вспоминаем термин, который вы, по-моему, изобрели, называется бактериологический протекционизм.
Конечно.
То есть самый большой выгодоприобретатель от эпидемии коронавируса – это англосаксонская экономическая система.
Кому это выгодно? Мы ищем, кому это выгодно. Первое, кому выгодно убрать от власти Трампа? Англии и демократической партии. Кстати, Фридрих Лист пишет, что англичане с удовольствием давали, я не знаю, дают ли, но давали взятки депутатам от демократической партии.
Фридрих Лист – это политэконом из середины 19 века.
Совершенно верно. Дальше. Кому выгодно сегодня в условиях Брекзита, когда все разваливается, получить развал Европы? Мы об этом говорили в одной из наших передач. Англии больше выгодополучателей нет.
А для того, чтобы убрать гегемонию Германии в Евросоюзе, да?
Конечно. Развалить все. И этот развал мы наблюдаем с удовольствием. Италия уже кричит, что она ненавидит или внутри себя ненавидит Европу. Это факт. Германия в растерянности, у нее не хватает денег. Ей нужно Германии, нужно заимствовать.
Угу.
А Англии не нужно заимствовать. У Англии все спокойно, вы обратите внимание, тишина. И те, кому нужно выздороветь, те выздоравливают. Читаем учение Мальтуса, известного английского ученого, социолога, который говорит, что лишние должны умереть.
Так называемая мальтузианская ловушка.
Да.
Когда человечество, население становится слишком много для того, чтобы поддерживать экономику в стабильном состоянии.
Более того, желательно, чтобы они умерли где-то в России. В Италии тоже неплохо.
Страны третьего, четвертого мира.
Да любого. Лишь бы это было не в Англии, лишь бы весь мир покорялся воле Англии, которая привыкла к этому. Столетиями это все длится. Англия манипулирует общественным мнением. Мы уже говорили, что у них есть специальный фонд для этого, и он действующий.
Ага. Так, хорошо. С бактериологическим протекционизмом, с ваших слов, по крайней мере, более-менее все понятно. На коронавирус, на эту сложную, тяжелую ситуацию, когда приходится закрывать практически все, кроме продуктовых магазинов, ограничивать себя в перемещениях по миру, даже по своему собственному городу, на все это наложилось снижение резкое падение цен на нефть и, соответственно, обесценивание рубля. Что делать-то?
Мы с вами, во-первых, обсуждали и говорили, что нация – это не портной, а портной – это не нация. И какой-то руководитель, любой, какой бы он ни был приближен к президенту любой компании, Роснефть ли это, Газпром ли это не нация. Нация – это общность людей. И ставить на место национальную экономию, частную экономию или частную промышленность на место национальной промышленности – это катастрофа.
Мы
наблюдаем.
Да, вы имеете в виду то, что интересы частного бизнеса, даже пусть он очень крупный, как нефтянка российская, интересы этого частного бизнеса зачастую вступают в противоречие с интересами нации и в целом.
Конечно. Это легко доказывается на примере товарищества собственников жилья 147-квартирного дома.
Ага.
Предположим, у нас есть дом, 147 квартир.
Да, можно себе представить такое.
Да, предположим, в этом доме не очень хорошо устроен водопровод, но прекрасная вода, которую другие хотели бы купить.
Ну, то есть у нас есть свой собственный колодец на
приусадебном
участке.
Да, да, да. Никакой там колодец. Шикарная вода артезианская, которую все пьют и все хотят купить. И вдруг приходит в этот ЭСЖ обслуживающая компания, которая говорит 147 квартирам или жильцам дома, ну, их там больше, наверное, подумаем сколько, может быть, в каждой квартире живет и по миллиону, и говорит, давайте мы будем продавать вашу воду. Для этого создадим управляющую компанию, 51% которого будет принадлежать ТСЖ, а 49% инвесторам.
Угу. И на деньги, которые мы получаем от продажи этой воды, мы будем поддерживать в более-менее приличном состоянии трубы, по которым эта вода поступает в ваши квартиры.
Совершенно верно. Но возникает один единственный вопрос. Вода-то эта и так принадлежит товариществу собственников жилья, этим самым 147 квартирам.
Так.
Возникает другой вопрос. А чего это вдруг мы делегировали эти полномочия этому товариществу собственников жилья, а этой управляющей компании? С чего это вдруг-то мы передали наши полномочия и то еще через третьих лиц?
Но
у нас даже не напрямую записано в управляющей компании доля всех жильцов.
Погодите,
а это все жильцы.
Кто-то же должен поддерживать трубы в надлежащем состоянии.
Неужели вы думаете, что само товарищество собственников жилья в количестве 147 квартир, в которой в каждой, например, живет по миллиону, не в состоянии было бы этого делать? Кроме того, что нам пока сегодня предлагают только налоги от этой воды, а от самой воды эти деньги куда-то уходят, мы не понимаем даже куда.
Так, аналогия понятна.
Аналогия очень даже понятна.
А что с этим можно сделать? То есть мы понимаем, что интересы частной компании вступили в противоречие с интересами всей страны в тот момент, когда эта частная компания настояла на том, чтобы мы вышли из соглашения ОПЕК+,
да,
по сокращению размеров добычи нефти.
Мы с вами помним и любим советские фильмы, которые периодически цитируем. И вот есть один замечательный фильм «Кавказская пленница», в котором сказано: «А ты не путай свою шерсть с государственной». И там после этого ответ-то какой, помните, да? «А я здесь для того и поставлен, чтобы блюсти государственные интересы». Значит, должен быть тот кто-то, кто блюдет только государственные интересы и уравнивает в правах все частные конторы, компании, даже если в них есть государственная доля. И этот нравственный человек нам известен. Это президент Российской Федерации. Собственно, мы и стараемся, и всячески его в этом поддерживаем.
Председатель ТСЖ.
В определенном смысле, да, но это сравнение в данном случае менее корректно, чем сравнение, связанное с управляющей компанией.
Угу. Так, хорошо. Что будет дальше? То есть сейчас мы наблюдаем резкое снижение цен на нефть. И еще раз повторю, российская нефть Urals на некоторых рынках уже торгуется с отрицательным дисконтом. Как мы будем выбираться из всего этого?
Совершенно понятно, как мы должны выбираться. Это два разных вопроса.
Как мы должны выбираться? Начнем с этого.
Вот давайте мы посмотрим, например, Китая. А почему Китай так благородно выходит из этой проблемы?
Китай большой.
Нет.
Ему видней.
Большой, маленький, это категория не та, это, знаете. Нет. Категория другая. Китай промышленный. Фабрично-заводская деятельность. Туземные фабрики, которые находятся в самом Китае. Китай ни у кого ничего не покупает. Китай сегодня всем помогает. Мало того, после коронавируса демонстрирует рост 3,5%. Мало того, открывает рестораны и начинает действовать так, чтобы все развивалось до того уровня, на котором они и были. Чего им не хватает? Только сырья. Кто может ограничить их в сырье? Никто, потому что Россия рядом. А вот теперь России подходим. Чему же нам нужно учиться и что же нам нужно делать? Ну, первое, да? Первое. Мы знаем это от Фридриха Листа, мы это знаем от Дмитрия Ивановича Менделеева. Кстати говоря, вся эта история по поводу, что выдающиеся экономисты – это Адам Смит, выдающие экономисты – это другие господа. Значит, это все не то. Самое важное, что мы с вами должны понимать, что самыми фундаментальными экономистами или политэкономами являются Фридрих Лист, который отмечен Соединенными Штатами Америки. В нашем случае это Дмитрий Иванович Менделеев, да? Ну и те политэкономы, которые научились рассчитывать межотраслевые балансы, определяя, какие секторы экономики должны развиваться более эффективно. Итак, что же говорит нам Фридрих Лист и Дмитрий Иванович Менделеев, и как это подтверждается в Китае? Внутренняя торговля во много раз больше, чем внешняя. Даже если внешняя торговля достигла своего расцвета и максимального значения. То есть Китаю, я скажу грубо, но точно, плевать, что там будет с мировой экономией. Их 1,3 миллиарда населения потребят то, что нужно, то, что они произведут. И потребление будет наблюдаться. Второй тезис. Намного выгоднее и полезнее эксплуатировать внутренние рынки, сохранив их за собой, нежели искать богатство и счастье за границей. Мы же что делаем? Мы же, когда запахло жареным, стали вывозить своих деток из Англии. Да, наши новориши? Повезли в обратную сторону. Почему? А невозможно там полечиться так, как надо, да? Вспомнили про родину или, как мы любим, фильм Станислава Говорухина. Скоро маму мамой называть начнут. Стали называть, да? Дальше. Внешняя торговля работает и расцветает только там, где есть внутренняя фабрично-заводская деятельность. Это неизбежно, это факт. Это факт. Будет у нас фабрично-заводская деятельность? Будет все. Теперь, а когда же будет у нас внутренняя фабрично-заводская деятельность? Да? Интересный вопрос?
Перефразирую его немножко. Когда мы слезем с нефтяной иглы?
Вот. Значит, смотрите, в чем дело. Вот сегодня частная нефтегазовая промышленность настроена главным образом на внешнюю торговлю. Продают-то сырье. И ведет свою деятельность без учета развития внутренней торговли. Вот мы с вами привели пример по поводу 147-квартирного дома, да? А такие акционеры, как BP и Glencore, по причине своей корысти не могут быть заинтересованы в созидании национальной промышленности России. Это корпоративный эгоизм, им до лампочки все это. Они не могут способствовать внутренней фабрично-заводской деятельности и тем самым в конечном итоге препятствуют и внешней экономической деятельности. Это понятно почему. Это видно из акционерного капитала, из состава акционеров, и это видно потому, что их интересуют дивиденды. Вот почему у нас, как я называю, в нашем Рослимпопо, зарплата у некоторых чиновников полугосударственных зашкаливает за 1 000 000 рублей в день. И это коробит руководителя государства. Правильно коробит. Правильно коробит. Меня это тоже коробит. Скромнее надо быть.
Так, Сергей Викторович, прервемся в этом месте. Вернемся через пару минут. Прямо сейчас у нас немного рекламы.
Фарватер. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Вместе обсуждаем, ну вот здесь сейчас будем обсуждать, как мы будем выходить из вот этой кризисной ситуации, из этого идеального шторма, в котором экономические проблемы нашей страны наложились на эпидемию коронавируса, закрытие всего и вся, кроме аптек и продуктовых магазинов, и падение цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета. Это уже неизбежная история. В предыдущей части программы мы с вами рассматривали китайский опыт выхода из вот этой ситуации идеального шторма и остановились на том, что в нашей стране зарплата некоторых, я бы не сказал, что это госчиновники, это все-таки руководители государственных корпораций. Их зарплаты зашкаливают за 1 000 000 рублей в день, это коробит самого президента, и эти зарплаты, они не зависят от результатов экономической деятельности этих госкорпораций.
Да бог бы с ними, с этими зарплатами, даже при условии, если бы мы занимались развитием внутренней торговли и внутренней фабрично-заводской деятельности, которая ведет за собой к развитию внешней торговли.
Основная часть...
Но такие чиновники, о которых вы говорите, извините, они и препятствуют тому, чтобы у нас образовалась в России внутренняя торговля. Вы попробуйте сегодня что-нибудь произведите на территории Российской Федерации. Вас замучают подключением к теплу, к газу, электроэнергии. Вы не сможете... Вы посмотрите, все монополизировано. Нет ни одной маленькой компании, которая бы торговала нефтепродуктами. Все монополизировано. А цена безумная. Ответ на вопрос понять. Это нездоровая, нездоровая фабрично-заводская деятельность, если мы говорим о нефтепереработке. Она монополизирована.
Если мы говорим о нефтепереработке, цена безумная, и цена не снижается вслед за колебаниями цен на нефть, на сырье, исходя исключительно из государственной политики. У нас с некоторых пор работает так называемый демпфирующий механизм, введенный государством.
У нас все в стране происходит или не происходит, исходя из государственной политики. Все. И это в том числе.
Я поставлю точку в вопросе про бензин. Что бы ни происходило, нефтяные компании не могут физически снизить цены на бензин. У них нет такой возможности, потому что государство так решило.
Если в вашем доме государство решило вашу воду отдавать кому-то, кто будет вам за это платить только налоги и не будет платить деньги за всю составляющую того, что они продают, так и будет. Поэтому государство может в любую минуту с помощью нравственного закона принять другое решение. И все это будет работать в интересах общества, а не в интересах частных компаний. Поэтому и возникает, а почему государство делегировало свои полномочия каким-то частным компаниям, которые распоряжаются нашим национальным достоянием, природными ископаемыми, как своей собственностью, да. Почему у нас не требуется, безусловно, исполнение статьи 9 Конституции? Почему наша национальная экономия становится заложницей частной экономии? Почему? А почему решение о девальвации рубля принимается группой аффилированных лиц в ущерб всему населению страны? Разве это не аморально одним обогащаться за счет других? И вообще, какое это имеет нравственное значение?
Так, вопросы громкие, но вопросы, к сожалению, риторические, потому что прямо сейчас мы на них ответы не получим, даже если бы мы сумели достучаться до самых верхних слоев российской государственной власти. Все-таки, как выходить из этой ситуации, мы с вами уже поговорили. По примеру Китая, развивать промышленное производство.
Конечно.
Так, как мы будем выходить? Что будет на самом деле?
Ну, смотрите, все будет зависеть от того, пункты 1, 2, 3, 4, 5, которые мы не... Я уже устал это говорить, да, и на наших передачах мы уже все сказали. То есть прежде чем, даже если бы мы собрались начинать войну на нефтяном рынке, мы должны были бы провести мероприятия, которых мы не провели. Мы уже говорили об этом. Деофшоризация, она началась частично, об этом президент объявил. Да? Деофшоризация, обналичивание, значит...
Покровительственные пошлины.
Покровительственные пошлины, акциз на алкоголь и так далее, и так далее, и так далее. То есть там примеров море. Прогрессивная шкала налогообложения, налог на вмененный доход, декларирование расходов чиновниками, не доходов, а расходов.
Ограничение хождения наличных.
И так далее, да. Совершенно верно. Угу. Вот только тогда, подготовившись к этому, мы бы могли начать что-то. В противном случае, мы сегодня, например, мы готовы начать сегодня производство ацетата, производство ацетатных оправ, производство металлических оправ, производство прогрессивных линз, но нам мешает государство.
Угу. И все это приходится завозить из-за границы.
Это приходится, я уже неоднократно по этому поводу говорил, и в наших передачах говорил, а ВОЗ и ныне там. Ни федеральное, ни местное правительство не собирается этим заниматься. У нас контрабанда, у нас неуплата налогов, у нас черные зарплаты или серые, да, и всему этому покровительствует государству. Но если государство не заинтересовано в том, что была бы честная конкуренция, чтобы не было бы у нас мутных зарплат и мутных предприятий, которые не платят ничего, это легко видно из фонда обязательного медицинского страхования, это видно по всем страховкам и так далее, ответ на этот вопрос совершенно понятен. Будут созданы условия, будет производство всякое разное. И доведем до дешевизны и перепроизводства. Что нам и нужно, чтобы люди могли легко покупать все товары, продукты. Мы же с вами говорили, мы даже чеснок везем из Китая.
Ага, и вот это свобода, это личная свобода, которая становится больше в том случае, если мы развиваем промышленность и развиваем экономику.
Это свобода, которая у промышленника, он же никогда не пойдет, промышленник, кланяться перед кем бы то ни было, да? Промышленник, если он обладает своим промышленным предприятием и умственной производительностью, да, он прекрасно понимает, что он один эти товары, эти маски, эти аппараты искусственной вентиляции легких, эти очки, линзы, все, что хотите, автомобили, самолет, он не будет их потреблять сам, он будет их продавать. То есть там уже появляется внутри альтруизм. Поэтому мы и говорим, вы посмотрите на людей, которые учатся промышленному производству, это одни люди, которые учатся обслуживанию, так называемому, да, сектор услуг, это другие люди, другая совершенно направленность. Вообще индивидуальная и личная свобода является благом лишь до тех пор, пока она не становится в противоречие с социальными целями. Так же, как и частная экономия, например, нефтегазовая промышленность, может разумно требовать неограниченной деятельности только до тех пор, пока она соответствует интересам национальной экономии. Но по факту она им не соответствует. И что? И что по этому поводу думает наша с вами совесть и внутренний голос совести, что нам говорит?
Я слышу во всем этом несправедливость. Дикую несправедливость.
Вот именно. И если мы собрались что-то делать, наступило самое то время, и коронавирус нам это только показал, и это своеобразный МРТ или аппарат для просвечивания наших душ, который указал, что, дорогие друзья, надо заняться своей фабрично-заводской деятельностью, надо заняться своей внутренней торговлей. Вот что главное, вот что определяется. Не философия купца и рантье, не формирование меновых ценностей и богатства, в смысле богатства, а создание производительных сил. Вот по этой причине, хочу еще сказать интересные, вот, на мой взгляд, слова в цитате, опять же, Фридриха Листа. «Здоровая мануфактурная промышленность вообще обуславливает свободу и цивилизацию. Вот ту самую свободу, независимость производителя, и цивилизацию. Все же хотят поехать, например, в Японию, да? И говорят, в Японии хорошо, а на Дальнем Востоке нехорошо, а там цивилизации нет. А почему? А потому что нет фабрично-заводской деятельности. А почему? А потому что все не наше. Самолеты не наши, оборудование не наше, мы даже в тепловоз не можем оснастить, вынуждены обращаться на Украину. Это так? Это так. Значит, и так. Здоровая мануфактурная промышленность, она когда будет? Когда не будет монополии. А когда маска, которая стоит 3-1,5 рубля, да, ее продают за 470, это здоровая мануфактурная промышленность? Нет, она не здоровая. Какая роль здесь государства? А ее нет, она равна нулю. Значит, в чем же проблема? В роли государства. Теперь, будет цивилизация, когда будет внутренняя фабрично-заводская деятельность? Конечно, будет. И также можно сказать, что благодаря ей земельная рента, вот послушайте, земельная рента, да, из фонда праздности, роскоши и безнравственности становится фондом умственной производительности. И, следовательно, ей и благодаря города, потребляющие такие, как Москва, Петербург и так далее, становятся производительными. Так что же, так и будем сидеть? Кому непонятно, посмотрите на Китай. Посмотрите на этих людей, там же лица поменялись. Это были одни лица. На сегодняшний день это совершенно другие интеллектуальные лица. Почему? Потому что умственная промышленность заставляет думать. И, становясь промышленником, он становится свободным. Вот какой очень важный вопрос. Становясь промышленником, он становится свободным. А здоровая промышленность, она создается с помощью государства. Не монополизирует только для одного. Только для Роснефти или только для Газпрома. А потом люди по 2 года газ подключить не могут. Это нормально? Это ненормально. Это нормально, когда у нас заправки только у 3 компаний или у 5 в стране? Это ненормально. Есть ли у нас конкуренция на рынке на продаже бензина и потребление частными, вот мы, нас с вами как потребители? Нет. Это монополия. Какая роль Федеральной антимонопольной службы в этом случае? Она равна нулю. Почему? А, видимо, нет указания. Вот поэтому промышленность должна быть здоровая, а она не здоровая. Она монополизирована. Это плохо, что ли, когда монополия? Кому плохо-то? И вот сегодня коронавирус открыл перед нами бездну. Для кого хорошо-то? У нас 147 миллионов человек-то. Для, может быть, для 100 тысяч или даже для миллиона хорошо. А остальные что? По Мальтусу вымирать будем? Так, что ли?
С верой в светлое будущее. Светлое и успешное будущее России. Доктор технических наук Сергей Ковин, я Дмитрий Делинский. Мы всерьез озабочены тем, что происходит в нашей стране, в нашей экономике.
Спасибо, всего вам доброго.
Фарватер.